обычное преображение Господень на горе Поморской. Мы собрались в храм Господень, чтобы напомнить себе об этом евангельском событии, понять смысл этого события для нас и самим поучаствовать в действии преображения, сколько Господь уже об этом сказали из Священного Евангелия. Но и кроме того, участвовать самим в преображении своих душ бессмертных. Апостол Матфей, а вчера на утренний апостол Евангелист Лука, напоминает нам об этом событии. Господь, путешествуя со своими учениками по земле Палестины, идет на гору Хавор. На гору Хавор, чтобы там помолиться в уединении. Он часто так уединялся для молитвы, для того, чтобы излить свои молитвенные чувства и показывать пример для учеников своих, как нужно и как нужно уединяться для такого молитвенного общения с Богом. И вот он восходит на гору Хаворскую и берет с собой только трех учеников из 12. У него было 12 ближайших апостолов, 70 малых апостолов, которые все были его учениками, которые все были не лишены дары, что творение, все были любимы ими. Но он почему-то берет троих. Апостола Петра, которого впоследствии назовут первым верховным, апостола Иоанна и апостола Иоанна, любимого своего ученика, юношу, сиявшего чистотой и целомудрием. Почему он берет троих учеников? Потому что Господь уже провидел, что среди 12 его учеников уже есть один, который есть Иуда и предатель, который предался его на смерти, что он недостоин видеть всего великого божественного явления. Но взять всех или взять Иуду, это значило бы ослабить его, а Господь ждал его покаяния. Взять всех или взять Иуду, это значило бы обречить его перед всеми апостолами. Поэтому он и берет только троих учеников. И вот они восходят на гору, и они по естественному действию человеческой плоти, ученики Христовы, засыпают. И вдруг они очнулись от какого-то чувства необычайного явления. И вдруг увидели, что на вершине горы стоит Господь Иисус Христос, лицо сияет его, как солнце, а одежда его ризая, как снег, блистающийся, а не обыкновенная одежда. И по бокам его стоят пророк Моисей, издревле почитаемый в народе иудейском, и пророк Илья, который также был ревнитель по благочестию, был почитаемый в заветной церкви. И вот стоят эти два древних пророка, почитаемого избранных народов, и беседовали со Христом о его страсти в Иерусалиме, о его крестных страданиях. И насколько умилительно было апостолу наблюдать это видение, что апостол Петр, будучи простым рыбаком, и которого называли уста апостолом простоте сердца воспитать Господи, добро мы здесь будем, останемся здесь, построим одну кущу, то есть один шалаш для тебя, один для Моисея, другой для Ильи, и тут ты останешься. Говорит он в простоте своего рыбацкого сердца. Да. У него ведь была жена, и были дети, и как мы знаем, Иван и Господь исцелял его тещу. Апостол Петр по себе не человек, но настолько умилился сердцем при созерцании божественного видения, при действии благодати Господь, что он сказал, добро нам сделаю. И тогда облако осенило их. Облако осенило их, и исчезли видения апостолов, и Ильи, и Моисея, исчезло видение древних пророков, и остался только один Господь Иисус Христос, и прогремел с неба глас. «Сей Сын мой возлюбленный, о нем же благоволив, того послушайте». И стоял один Господь на поле перед учениками. И настолько божественный глаз поразил апостолов, что они упали от страха низ. Упали от страха низ. А когда очнулись, Господь стоял перед ними в обычном виде и приглашал их уже сойти с горы вниз, при этом говоря то, что вы видите, не говорите никому до тех пор, пока я из мертвых воскресну. Для чего Господь идет, преобразившись славу свою божественную своим апостолам? Ведь апостолы, как простые люди, относились к нему как к простому человеку, как к учителю, как к пророку, ну как к человеку. Они не понимали, что это Бог, который воспринял себя плоть человечества. который от пристанья к причистой Божьей Матери, как луч солнечный, проходит через стекло, не разрушая его, сохраняя при этом свойства света и тепла. Так и он не разрушил детство причистой Божьей Матери, чудесным образом стал действием Духа Святого, плоть для себя, как младенец, положил себя в ясли и принял на себя плоть человеческую ради спасения человеческого рода. Для того, чтобы верить в свое божество, Господь объявил для того, чтобы услугу быть для себя почитали. Нет. Он знал, что когда поведут его на распятие, то один из учеников Бога его предаст. Апостол Петр трижды отречется, сказал, я не знал, что нет. А потом будет горе послать, будет раскаяться. Он знал, что все апостолы разберутся, только один Иоанн Богослов посланец созреть на его страдания и стоять в его распятии. Для того, чтобы ученики могли слушать, для того, чтобы они сохранили в сердцах свои слова его Царстве Небесном, его божественном достоинстве, он показывает прикровенно, насколько они могли восприять человеческим своим зрением, показывает свою божественную славу. Ведь недаром и в тропоре поется, показал ученикам твою славу, твою якобы можал. То есть можал, насколько они могли узреть его славу божественную, и не поражены были, потому что, говорит Священное Писание, не может человек узреть Бога и жить. От славы божественной трепещет земля, от славы божественной требует какой-то такой, что душа от тела отличается. Поэтому Господь по милосердию земля показывает прикровенно сияние святей божественной славы. И он говорит ученикам, не говорите никому. И в этом показывается, что он не хотел, чтобы ему воздавали славу и почести за это. Не говорите никому до тех пор, пока из мертвых не воскреснут. Это он говорит прикровенно о своих грядущих страданиях в Иерусалиме. Говорите о том воскресении, обнадеживая апостолов, что его страдания не просто страдания, не имеют смысла. Воскресение и жизнь будущего века не только для него, но для всех, кто в него будет веровать и последовать, и поклоняясь его страданиям, будут наследовать воскресение будущего века. Господь Иисус Христос, братья и сестры, по милосердию своему, много говорил апостолам, поучая их. Господь Иисус Христос в сегодняшний день преображается, показывая нам божественную славу. Сегодня торжество веры. Сегодня торжество апостолов, торжество и нас, и последователей. Потому что не просто Господь преображается. Он нам показывает, что Он не просто человек. Он не просто пророк. Он Бог, принявший на себя человеческую плоть, чтобы пострадать за весь мир. Этим он еще как бы говорит, что я есть Бог. Мы часто относимся к Богу. Бог накажет, говорит, как бы постараясь как-то устрашить. Для себя, напоминаем, страшно в суде. Но главное, братья и сестры, напоминая, при этом мы должны помнить, что Господь не прокурор, только судящий. Он еще отец любящий. И любовь его выразилась в том, что он сам себя предал на смерть за весь род человечества. Как говорил через пророка, искал я человека, который бы поставил стену за этот мир, а сам бы стал врагом этой стены за весь мир, как бы защищая его. Но я не нашел такого человека среди людей. Поэтому Господь по милосердию сам станет с ним. Творец мира, вторая ипостась Святой Троицы, приходит сюда, в земной мир, принимает на себя человеческую плоть, чтобы встать за весь мир, чтобы взять на себя грехи всего мира, как на всемирном жертвеннике на кресте стоит, а мы своей пречистой кровью, себя принеся в жертву за злобу всего мира, за неправду всего мира, за грехи всего мира. Господь Иисус Христос в сегодняшний день напоминает нам о своем божественном достоинстве, чтобы и мы понимали, что те заповеди, которые говорит нам Господь, не человек, говорит себе, а не Бог. А значит, мы должны их соблюдать. Как часто мы требуем, чтобы дети нас слушали? Начальствующие на работе требуют, чтобы слушали их подчиненные. Старшие либо требуют, чтобы его слушали младшие. Но при этом, братья и сестры, а слушали ли мы Бога? Значит, Бога мы можем не слушать. Заповеди нарушать. А ведь эти заповеди вводят нас в жизнь вечную. Ведь эти не заповеди, а Господь наш Иисус Христос советует нам то доброе и полезное, что для души для нашей нужды и необходимо. И послушайте, насколько созвучны его заповеди и с нашим обыкновенным здравым смыслом. Не убей, не укради, не осуждай. не прелюбодействует. Люби Бога и мир, и Своего это сам себе. Чего не хочешь другить себе, то он делает другим. Но это со здравым смыслом каждого человека, братья и сестры, сопрягается. Но почему-то мы все это переступаем. И живем так, как хочется нашей падшей воли. Но Господь неоднократно говорит, что есть любовь для того, чтобы мы через покаяние, мы через грехи не имели отчаяния, а через покаяние примирялись с Богом, находили мир в душе своей совести и старались через это быть Божьим. Воскликнуть себя в блаженной вечности, нескончаемого бытия, где же у нас не только Господь, не только чистая мать, не только святые угодники Божьи, которые мы поклоняемся, такие как святые, как Римон, святые, другие угодники Божьи, нас в вечности, наши деды и праведные, наши отцы и матери, наши сродники, за которых мы молимся в покаянии. Мы готовимся к встрече с ними, живя по Западе Господне. И мы готовимся для того, чтобы жить с ними всю вечность вместе, уже никогда не разлучаемся в славе Божественной правды и любви. Как каждому из нас этого хочется. И как часто об этом задумываем. Мы должны исполнять заповеди не ради каждого. Вот Господи, я тебе заповедь делал, а ты мне здоровье дай, еще что-нибудь. Мы исполняем заповедь на граждане любви к Богу. Ведь это слышит, и мы любим. А если мы любим кого-либо, мы стараемся по любви к нему не причинять ему скорби. Но давайте мы, братья и сестры, в сегодняшний день положим хоть что-то, каждый доброе совершит ради Бога, ради вечности. Кто-то помолится сугубо за своих умерших родственников, общаясь с ними в молитвенном общении, как живые, а не те живые. Они и здесь присутствуют на службе, потому что мы своими молитвами призвали их не души бессмертные сюда молиться вместе с нами. Посетите в дому, все равно, кого вы представляете, старайтесь сожалеть какое-то добро, ради Бога. Не ради своего «я», не ради своего самомнения. Мы столько грехов натворили, что нам о себе еще быть? А просто ради Бога, ради праздника, ради правды Божьей, о которой мы так часто забываем. Так давайте сегодняшний день о ней вспомним. О нашей деле и праве. Особо чтили этот праздник. Я уже вчера вечером говорил, сегодня повторю. Всегда в семинаристах этот праздник праздновали, как день Христовый. Как я никогда на селе не было Спасо-Преображенского храма. Это был престол Спасо-Преображенского мужского шатрищеворского монастыря, который находился в Шатрище. В 1764 году при последнем набеге татары этот монастырь разорили, храмы были перебиты, храмы деревянные сожжены, пещеры пришли за пустение разграблены, и монастырь в 1764 году произвели. А где-то монастырь другим, он был славнее Горского монастыря. Святитель Митрофан Воронежский любил этот монастырь, шатрещанский. Сам Михаил Федорович своим указом направлял на послужение шатрещанский монастырь. Сейчас, если мы знаем монаха Мануила, который был направлен именно царем Михаилом Федоровичем в начале 17 века, чтобы его построили в Шатрещанском монастыре. Цари знали это. Митрофан Воронежский серебряный Евангелие пожертвовал тогда в Никите. И когда она украдена была, в этой Евангелии хранилась Каполищенская церковь. В Москве в музее до сих пор лежит большой серебряный крест, на котором написано, что духовные чада Митрофана и епископа Воронежского вложили этот серебряный крест на вечное поминовение в Шатрещеворский пещерный мужеский Спасо-Преображенский монастырь на 40-й день по представлению святителя Митрофана о его воспоминании. Какая была обитель? Наши дети правильно ее помнили от обители. И я знаю многих из вас, у которых отцы, матери и школу туда ходили молиться, когда были закрыты храмы, за веру был народ гонит. Ходили молиться туда, в эти пещеры. Я вспоминаю рассказ братья и сестры, многие, я знаю, баба Маня Якова, где сестра, баба Блажка Гаэлина, все тоже знают. И вот они в свое время, когда храм в Шурлиске был закрыт, в военное время, они решили на Рождество пойти в Преображенские пещеры, в Шатрещанские помолиться. И вот мы пошли по трое, по четверо, чтобы не привлекать внимание. Пошли в 12 часов ночи. Снег, говорит, был по колено, но мы потихонечку брели И когда мы пришли, говорит, туда, в пещеру, там уже стоял Михаил, дедушка был такой на загребе, жил девочки. Он уже стоял в пещере, говорит, слушайте, что в пещере. Мы, говорит, стали уходом, а в пещере, говорит, гремит славословие великое, слава Божьему Богу, на земле, где вчера говорили, как архиерейский хор поет. Мы прослушали, боясь заходить, нарушить службу. Но когда хор затих, мы пошли в пещеру, там не оказалось ни одного человека. Ангельский хор утешил их пение, утешил деньги у них в дни гонений, в дни, когда они искали Бога. Я вспоминаю следующую бабу-мою, которая была сестрица, когда жрала похоронка селе за духом. И она рассказывала тоже случай, что однажды, когда я была на огороде, мне подошла соседка, которая приезжая, не наша, и говорит, бабу-моя, что такое шарпище? Да я говорю, а что ты спрашиваешь? Да я кто его за этот вопрос спросил? Дело в том, что говорит, у меня рука болела, так что отнималась. И я уже ночью, не имея сил от болезни, я уже встала перед иконами на колени, да заплакала, и Господи, да помнишь, уже сильно туда спать. И вот рука потихонечку какой-то затихла, говорит, я мигала и заснула. Мне приснился старец, седобородый старец монашеской одежды, который коснулся моей руки и говорит, рука твоя больше болеть не будет. Но ты за это поди свечку в шарпище поставь. Я проснулась, говорит, рука моя посильнее не болит. А спроси, что такое шарпище болит, потому что смеяться еще будет. Поспросила у вас, когда она рассказала, что есть такие пещеры в шахтище, и они какими-то вместе ставят туда свечи. И в дни особых каких-то молитвенных, когда необходимо было снова помолиться, наши бедные братья ходили на это святое место. Мне попался документ, братья и сестры, 1850 года. Документ, который подписан 200 человек домохозяев Свободы Лиски подписали. Вместе с ними подписали атаман Феодосий Семченко и писарь Абраменко подписали этот документ, который писали на Священный Синод с просьбой открыть Шатрещанский монастырь. Открыть Шатрещанский монастырь как действующий. И они жертвовали в пользу монастыря свои пахотные земли, свои синодосные угодья на поддержание на первых порах. Но Синод решил открыть там просто храм пещерный, чтобы его обслуживали Дивногорское братство. И до революции там стоял домик, в котором жил один романах из Дивногорья, совершал службы по праздникам там, в этом монастыре. А потом в этом монастыре, в этих пещерах, оживал Михаил Фалеев, житель Слободы Лиски, который копал пещеры всю свою жизнь в Дивногорье, помогал копать храм, и в шарпище копал пещеры, и заповедал, чтобы его похоронили на вершине горы Шарпище. И он там был похоронен, Михаил Фалеев. Его там могила где-то там на горе до сегодняшнего дня. Сегодня, спаси Господи, благочестивых верующих людей, которые поставили кресты и над Богородицей, над пещерой, которую так называют, и на самой Шатрещанской горе крестной, знамени, что это место святое. Но мало крест поставили. Вы стараетесь это место не забывать. Потому что наши деды и прадеды в документах 1850 года записали, что неоднократное явление монахов и схимников на этом святом месте побуждает нас ходатайствовать об открытии на этом месте монастыря. И на Спасо-Преображении, как рассказывала бабушка, все базары ехали в шарпище, и там совершалась литургия пещерного храма. Этот пещерный храм он сделал до 50-х годов, 50-е годы был он взорван уже. И от него остались только хода и часовни в пещере Богородицы, как это называют. И хочу тоже вспомнить, братья и сестры, тех, кто сторожил уже впоследствии колхозный сад в Шарпище. Там были сухыны такие, Дед Петька и баба Наташа. Так вот, когда они сторожевали, уже после военной, после оккупационной время сторожевали, они после благочестия ставили воды, украшали кушниками, цветами, подметали пещеры, свечи сидели в этом храме. И вот у них, не помню, шестеро или семеро сухыны, и все пришли живые. Это тоже непросто. За благочестие, за молитву родителей на святом месте Господь сохранил войну и сыновей. Это так родители и сестры, и соседи, их могут это подтвердить, что именно так это будет. И вот мы, братья и сестры, сегодняшний день празднуют праздник преображения, должны помнить, что это праздник Христовый, монастыря Шатрещанского, монастыря, который стоял в этом урочище, древнего монастыря, о котором снова сохранилось свидетельство документов, как об особом святом месте. Уже в праздник мы приезжаем. шахтич. И вот мы были в форме, в подрясниках. И так уже дальше на этом месте сейчас начали строить. И одна женщина, подойдя к нам, сказала: а что вы здесь, монастырь будут открывать? Я говорю: ну пока нет, мы пришли просто. А будет воля Божья, вот когда-то здесь и будет что-то открыто. А что вы спрашиваете? Так ведь мы на даче здесь боимся оставаться ночевать. По одному. А почему? Да потому что часто по ночам мы здесь монахи. Явление наше. И есть такое описание начала 20 века, когда один крестьянин Свободовийский решил в шатрище построить себе дом, как хутор в поселении. И вот когда он начал копать хутор, он напал на гроб с погребением монашествующего. Ну, он аккуратно был вынул, перезахоронил. А когда ночью легли спать, этот монах ему явился и сказал: положи мои останочки на место. И ничего здесь не строй. Это место святое. А то тебе беда. Это все эти явления, братья и сестры, говорят об особой святости этого места. Вы старайтесь сегодня забывать. Наши деды и братья пешком туда ходили. Молиться на это святое место. Для своей же духовной пользы. Они молились за своих души, за своих сегодняков. Молились за все наше село, за все наше отечество. И мы должны подражать так. Потому что я вспоминаю, у нас была такая бабушка перекрестная моя, которая пешком ходила в Иерусалим, в Киев, в Почаев. Баба Федоса, которая многие не знают, кто здесь стоит. Так вот она в свое время как-то сказала слова: когда перестанут люди в шатрище и в Виногорье пешком ходить, так и конец света слова. Такие слова у людей произнесены. Поэтому я старался с братьями, так по возможности, из семинарии приезжал когда, из монастыря приезжал, когда на возможность когда, постарался с братьями заходить, если не в Виногорье, то хотя бы в шахтовище, пройти туда, чтобы там помолиться на этом святом месте. И мы, братья и сестры, также должны помнить благочестивые подвиги наших предков, и в этих подвигах подражать. Если не в Иерусалим пешком ходить, если не в Киев пешком ходить, если не в Почаев пешком ходить, и никто в селе не называл это праздно шатание. Ведь уходили, какие христианские труды были. Все же вручную делалось. Как люди работали, находили время для души, для благочестивых сборов. И мы также должны в этой круговерке современного мира греховной оторваться от телевизора и посвятить хотя бы один день какому-то благочестию. Помните, братья и сестры, когда у нас еще храма не было, когда еще живут были старушки, да певчи, да и баба Даша, да читалка, и баба Мольта, и баба Туня еще пророка, как мы собирались все по 40, по 50 и больше человек, в Дивногорье ездили на электричке по Ломчине пещере, когда там еще монастыря не было. Как мы пешком ходили в шатрище вместе, вместе со певчими, вместе со всеми ходили, когда засуха была, мы с ними ходили вместе, в шатрище ходили пешком. Но и вы должны не забывать о тех благочестивых подвигах и примера наших благочестивых предков. И в сегодняшний день, братья и сестры, напоминая нам о своем божественном достоинстве, Господь напоминает нам о своем божественном звании по отношению к нам лично. Господь сегодня призывает нас вспомнить, что мы не только из тела состоим, которое мы умывать, одевать и ходить, но еще у нас есть душа. Незримая часть человека с незримыми чувствами, даром слов, даром разума, даром любви, даром сострадания, даром целомудрия, это же невидимое свойство, невидимой части человека души. Как архиепископ Лукавый на Есенинске говорил, он был хирургом, и когда он делал операции, молился всегда, все говорили: ну вы профессор, неужели вы верите, что душа есть, Бог есть, кто их видит? А он говорит, улыбаясь: я делал операции на мозге, я так ума не ощущал, значит, и ума лучше дыхает. Я делал операции на сердце, Бог по крупинкам его разобрать, как любви там любви. Значит, любви нет. А мы знаем, что есть ум, есть любовь, есть здоровье. Когда душа человека отходит, он лежит по горлу уже безмолвный, бесчувственный, недвижимый, безгласный. И бездействие разума. Почему? Потому что с незримой частью человека, с душой, а там нет незримые чувства. И остается только право живой и с одного составе нашего тела, которое становится землей, смешивая старым прахом земли, но которое воскреснет, соединившись с несмертной душой уже во второе пришествие Христово. И мы в сегодняшний день, братья и сестры, находимся в церкви Христа Спасителя. И многие из нас сегодня стоящие в храме, как когда-то апостолы говорили, Господь, давно нам здесь быть. Так мы в сегодняшний день, многие из нас, с искренним чувством, особенно мы пришли в храм, можем помолиться. Мы сегодня с искренним чувством можем сказать, Господи, и нам нужно здесь быть. Добро нам здесь быть и с собой. И слава Тебе, Господи, братья и сестры, то в сегодняшний день мы не только напоминаем себе Христову дне, то, что я буду сказать, будем есть и пирожки, и я буду печь, а напоминаем себе то, что мы верующие во Христа, своей молитвой, своим духовным делом, ради Бога и ради спасения своей души, и ради спасения душ наших ближних, за кого мы пришли помолиться. Аминь.
Спасибо.